Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие подписчики, дорогие наши зрители. Это канал Ксении Лариной. Ксения Ларина, это я. Сегодня у нас среда, и, как обычно, по средам мы встречаемся с нашими политическими гостями и говорим о том, что происходит сегодня в стране и в мире, в странах и в мире. Потому что мы все находимся в разных странах, в разных часовых поясах. И сегодня я представляю вам гостя, которого мы позвали по вашим многочисленным просьбам. Это так бывает очень часто. Вы очень хотели поговорить с Максимом Кацем. И сегодня Максим Кац здесь. Максим, приветствую вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Напомню нашим зрителям, что, конечно же, надо ставить лайки для того, чтобы как можно больше людей нас увидело. Надо подписываться на наш канал. Я тоже хочу 1,5 миллиона, как у Каца, и надеюсь, когда-нибудь до таких вершин дорастем. Кроме этого, комментарии и чат тоже будет работать, несмотря на то, что мы выходим в записи. У нас сегодня так сложились обстоятельства, но мы прямо выходим под эфир. Так что, дорогие друзья, когда вы увидите этот эфир, я все равно буду в чате и с вами там обязательно поговорю и поддержу все, что вы там пишете, или наоборот, с кем-то поспорю. Максим, я думала сначала, да, конечно, должна вас представить, что Максим Кац, бывший муниципальный депутат, российский оппозиционный политик, автор и ведущий собственного YouTube-канала, политтехнолог, что тоже, наверное, одна из его ипостасей. Но вот исходя из этого, я хотела задать вам первый вопрос. Как вы себя сегодня позиционируете? Мне кажется, сегодня очень важно понимать, кто мы. Кто вы сегодня?
Я позиционирую себя как российский политик. Это действительно довольно странно, при том, что я не могу в Россию приехать, на меня там уголовное дело. Но мне кажется, сейчас такая ситуация, что люди, которые хотят заниматься, планируют заниматься российской политикой, сейчас или в будущем влияют на общественное мнение и участвуют в общественных дискуссиях в политической жизни, они могут называть себя политиками, даже если они не ведут непосредственно сейчас политическую борьбу в стране. Потому что по факту сейчас в России политика закрыта, запрещена. Нету в России реально политиков, ни одного. Потому что те, кто остались, если кто-то остался, они вынуждены молчать. Те, кто уехал, и говорят, они не в России. Поэтому по факту сейчас вот так сложились обстоятельства, что, да, что российские политики, они живут не в России.
То есть, правильно ли я понимаю, что и ваш YouTube-канал, и ваша работа, там, те ролики с такими, такая видеоколумнистика, я это так называю, да, да, то, чем вы занимаетесь, они все-таки предназначены большей частью для российской аудитории. Конечно. Для того, чтобы людей не оставлять, для того, чтобы они чувствовали, что называется, мы с ними, да, что никто никуда не уехал. Это важно.
Вы правы. И не только именно, что мы с ними, а в принципе это участие в российской общественно-политической жизни. 50% моей аудитории на сегодняшний день из России. За последние 3 месяца уникальных зрителей из России в мой YouTube-канал зашло около 6 миллионов человек. Что много. Есть еще 6 миллионов, которые зашли не из России. Из них это примерно вот из оставшихся где-то примерно процентов 35% это из Украины, заходят из Украины, причем в значительной степени как раз из вот, Львова, не из Львова у меня больше зрителей, чем, например, из Харькова, это всегда так было, много зрителей из Белоруссии, ну и, конечно, много зрителей из там, Казахстана, Германии, Израиля, Америки, балтийских стран, ну везде, куда уехали.
Я сразу тогда открою вопросы, которые пришли до начала нашего эфира сегодняшнего. Я собирала вопросы в сообществе YouTube, и там несколько вопросов именно от россиян, мне кажется, очень важные. Елена пишет: смотрю каждый выпуск Максима Каца с начала войны, при первой же возможности приобрела его книгу. Присоединяюсь к вопросу Натальи Гонтарь, сейчас я ее тоже прочту. Как и чем противостоять государственному народному безумию обычному человеку из маленького провинциального города? Речь идет о жителях России. И сразу второй вопрос, который соотносится и с тем, что я уже прочитала от Натальи. Вопрос Максиму: как нам вести себя, находясь в России? Я не хочу уезжать, хочу сделать все, что в моих силах для падения режима. Как можно ускорить этот важный процесс? Ведь каждый день у власти Путин забирает жизни и русских, и украинцев.
Вопросы действительно очень хорошие и правильные. ну, если давать на них какой-то аналитический ответ, да, а не ценностный. Да и, в принципе, он и ценностным будет тоже. Но, если, чтобы понимать ситуацию, наша информационная автократия, которая раньше была информационно-электоральная автократия, такой вот политический режим, построенный вокруг одного человека, однако прикидывающегося того, что он демократический, формально проводящий выборы, в котором имелись какие-то там независимые СМИ, на самом деле имелись и вещали, он довольно быстро трансформировался во что-то между, на пути между такой вот автократией и военной диктатурой. Он пока еще не стал полностью военной диктатурой, нет массовых прям репрессий, чтобы там десятки тысяч человек или там сотни тысяч человек попадали или миллионы попадали в лагеря. Но он снял с себя все тормоза. То есть он всячески демонстрирует, и в реальности это происходит. Человек, который что-то там не нравящееся режиму сказал, с ним может произойти все что угодно, и никто не сможет ему помочь. Это первый аспект этой штуки. Значит, второй аспект этой штуки в том, что сейчас организованного какого-то сопротивления в России нету по причинам, что оно задавлено, по причинам, что люди не видят возможности добиться каких-то положительных перемен, не по причинам, что какие-то неправильные люди, что у них какие-то неправильные гены и все прочее, это лабуда, но по причине того, что люди не видят, как можно добиться результата. Мы видели такие истории много где, они еще и в Советском Союзе, мы их помним. Мы помним из недавних примеров, это белорусские протесты, которые никто не ожидал, где общество было в совершенно подавленном состоянии. И вдруг, внезапно, на совершенно проходных выборах, где никто не собирался даже считать голоса никакие, вдруг внезапно все это настолько выстрелило, что теперь все полностью понимают, что Лукашенко не поддерживает Беларусь и общество. Так вот, мы сейчас не в состоянии, что чего-то выстрелило, а общество находится в довольно пассивно подавленном состоянии. И, на мой взгляд, задача людей, которые обладают адекватными взглядами и смотрят YouTube-каналы, а тем более такие, как вот канал Ксении Лариной, это, в первую очередь, сохранить себя в адекватном состоянии, не сесть, в состоянии здоровом, физически, психически, сохранить свои убеждения, не радикализироваться ни в какую сторону, то есть, с одной стороны, не начать бегать и рассказывать, там, ура, убили там солдат, с другой стороны, не решить, что все, этот народ неправильный, там, больше с это, то есть, сохранить адекватность взглядов и добраться до того времени, когда мы сможем что-то поменять. Сейчас политическими способами в России нельзя поменять ситуацию. Объективность сейчас обстоит таким образом дело. Поэтому пытаться это сделать с риском для себя, с риском сесть, не знаю, хорошая ли это идея. Если вы считаете, что это хорошая идея, то, конечно, стоит это делать. Потому что всем известна демонстрация 67-го года. Вот вчера умер последний ее участник, где люди вышли с лозунгом «За вашу и нашу свободу». И до сих пор считается одним из самых главных актов такого протеста против коммунистического режима. То есть есть люди, которые так видят нужным для себя действовать. Если вы видите нужным так для себя действовать, это прекрасно. Но если вы не видите возможным так для себя действовать, это тоже не страшно. Не нужно чувствовать себя виноватым, что вы не выходите, что вы не можете сейчас справиться с тем режимом, который есть. Если вы можете, убеждайте окружающих, семью, знакомых, коллег. Пока это не наказуемо, у нас пока не бегают за теми, кто личные разговоры ведет, только за теми, кто публично что-то где-то высказывает. Если вы и это не видите для себя возможным, это тоже нормально, тоже не надо себя винить. Просто сохраните твердость своих убеждений. Если вы понимаете, что происходит, если вы уже против, то хорошо, придет время, и вы выступите. И время придет это. Но важно вот сохранить себя в адекватном состоянии. Вот что я могу сказать, но в любом случае это вам виднее на месте, что вам лучше делать. Может быть, вы найдете такой момент, так воздействовать на ситуацию, что станете известны на весь мир и вдохновите тысячи или десятки тысяч или миллионы людей на какие-то действия. Тогда прекрасно, действуйте, но вам виднее, как это правильно делать.
Нет, что-то у нас не получается вдохновить. Не планировала эту тему вообще заводить. Это вот благодаря нашим зрительницам она возникла. И вспоминаю Ирину Славину, которая сожгла себя публично.
Не надо так, не надо
и
так.
Ничего, никакого истории Яна Палаха не получилось.
Не надо, вот
никого не вдохновило.
Потому что все типы самопожертвования чаще всего приводят к тому, что ничего не происходит. Все типы. известными становятся примеры, когда что-то произошло. Да, были случаи самосожжений, к сожалению, самосожжений, которые, однако, привели к большим изменениям. Например, арабская весна началась с такой ситуации. Но есть бесчисленное множество таких ситуаций, как самосожжений, так и других типов самопожертвований, когда ничего не произошло. Когда человек умер или сгинул в тюрьме, и про него все забыли. Он потерял все влияние, все возможности что-то изменить и забыли. Не все выходят Нельсонами Манделами. А про тех, кто не выходит Нельсонами Манделами, а просто исчезает там, никто потом не помнит. Поэтому создается иллюзия, будто такие резкие действия, они всегда успешны. Это не так. Поэтому прежде чем заняться каким-то самопожертвованием, не дай бог, ни в коем случае ничего такого не призываем, но тщательно очень взвесьте, рационально ли это решение, или вам эмоционально что-то в голову ударило, что нужно сейчас как-то выступить. Скорее всего, вы будете ценнее и для общества, и для адекватной какой-то России будущего на свободе и живым, а не в тюрьме или мертвым. Так что, пожалуйста.
Как вы отвечаете на вопрос, стоило ли такую жертву приносить нашим политзаключенным, которые сознательно выбрали тюрьму, я имею в виду и Алексея, я имею в виду и Илью Яшина, и Владимира Карамурзу, и Алексея Горинова. Ну, там кого-то хватали, конечно, на улице, это другой вопрос.
С Гориновым другая история. Да. Горинов не шел на это, он не шел сознательно на это. Это скорее было неожиданностью, что так поступили. Но про других то, что вы говорите... Это люди, которые приняли решение, что это наиболее морально правильное с их стороны на их позиции действия. Я не могу это оценивать. Они считают, что так правильно. Они пожертвовали многим в своей жизни, чтобы так сделать. И им виднее, как правильно. Они решили, что так правильно. Значит, так правильно и есть. Но если вы думаете об этом, то у вас другие вводные. Вы другой человек, у вас другие какие-то... там, не знаю, возможности, узнаваемость, знание, жизненный план, стратегия. И нужно оценивать эту ситуацию не с точки зрения, вот, что вы поступите как кто-то, а с точки зрения себя.
Ну, тут вы сказали про Нельсона Манделу и про то, что люди, которые там, сгинули в этих казематах, про них никто ничего не узнает. И мне кажется, в этой связи тоже очень важно этот свет не выключать. Где бы вы ни находились, это я уже говорю тоже нашей аудитории в том числе, вы можете выйти к зданию суда, когда происходит очередное заседание суда, вы можете написать об этом пост, вы можете сделать об этом программу, вы можете записать об этом ролик, и мы видим, какое сейчас все-таки важное и пристальное внимание каждому человеку, который находится сейчас, ну не каждому, конечно, я вру, не каждому, а каждому публичному политику, который вот волею судеб, что называется, попал за решетку. И мы видим, я думаю, что Максим тоже со мной согласится, отвечая на вопрос, зачем без конца жалобы подают адвокаты того же Навального или в суд.
Нет, это понятно.
Для того, чтобы быть на виду.
Конечно,
правда?
Конечно.
В первую очередь. Чтобы выйти в эту клетку, в эту видеокамеру и сказать, я жив. Конечно. Я жив, ребята, со мной все в порядке. И, конечно, они, конечно, пример невероятного мужества подают, когда они со своими последними словами, со своими выступлениями. Да. Это важно. Максим, про войну. Пойдемте дальше. Наш сегодняшний эфир мы назвали «Последнее оружие Путина». И это не ядерная кнопка. Последнее оружие Путина – это мясо, это люди. И судя вот по тем потерям, которые сейчас мы наблюдаем, по тем обломкам людей, куски от людей остаются без имени, без звания, без ничего. Сработает ли этот последний его ресурс, как вы считаете?
Ну, смотря для каких целей.
Для того, чтобы победить.
Победить в войне он не может. Современная война, ведущаяся артиллерией, она не решается каким-то, как в сталинские времена. Отправил 50 тысяч человек в атаку, 5 тысяч выжило, и село захватило, или какой-нибудь небольшой город. Даже небольшой город, надо 200 тысяч человек в атаку отправить. Мы видим по Бахмуту, как происходит подобное в современной войне. Они просто долбятся туда уже полгода, и кроме того, что гибнут российские военнослужащие и заключенные, которых как-то получил себе Вагнер, никакого другого эффекта у этого нет. Поэтому современная война, она не может быть решена, что ты отправил 100 тысяч человек, просто всех убьют и все. И ничем это больше не закончится. Но это позволит Путину потянуть время. То есть он может выйти с признанием поражения тем или иным, или он, или его какие-то преемники, не прямо сейчас, а позже. И это для него очень важно, потому что он хочет сохранить жизнь какую-то в качестве руководителя государства подольше. И на это он готов положить очень много жизни россиян. И делает это.
Как мотивировать должны власти сегодня вот этих людей, которых они мобилизуют? Которые идут, которые соглашаются идти. В чем там мотивация? В чем, что они повторяют? Что они за Родину идут воевать? За фюрера? За что? За кого?
Нет, нет. Они в основном это страх и ну такое, как это назвать? Есть слово, я забыл его сейчас. Ну такое непротивление системе, конформизм. Страх и конформизм. То есть живет человек своей какой-то жизнью. Ему пришла бумага от государства. Тебе надо явиться в военкомат. Конечно, те, кто смотрит наши эфиры, смотрит мой канал, кто читает, там, не знаю, Чикова, кто подписан там, на Навального, на кого угодно, на Наки, на любых адекватных спикеров, на Варламова, на Собчак, в конце концов, на кого угодно. Те, конечно, увидев повестку, уедут в Грузию. Или в Армению. Или, если нет такой возможности, то спрячутся где-то или выкинут ее и просто никуда не поедут. Но, к сожалению, большое количество россиян, до которых мы добраться пока не можем. Мы не в телевизоре, мы не имеем универсальный доступ во все российские дома. Поэтому не все могут услышать наши аргументы. Те, кто не слышит наши аргументы, а слышит только телевидение, они для них это как на какое-то учение съездить, как на, да, почти как на рыбалку. То есть им государство прислало какую-то бумагу, что им надо явиться там для каких-то там мероприятий. Но никто же не думает, что государство способно сейчас взять из таких людей, из тех, кто не вовлечен в политическую повестку. Никто не думает, что тебя сейчас возьмут, дадут ржавый автомат и скажут, иди штурмуй Бахмут. Никому это в голову не приходит. Или что тебя разместят в ПТУ, внизу в подвале положат вооружение и на расстоянии, что добить туда может ХИМАС. Это понятный абсолютно военный совет, что тебя там просто убьют, и ты даже ни такого фронта и близко не даешь. Но все же думают, что те, кто не знаком с оппозиционной, с независимой повесткой, люди думают, что государство имеет какую-то логику, что оно как-то ценит их жизнь, что оно не будет ее просто так выбрасывать. И эти люди не хотят подвергать себя, как им кажется, большему намного риску попасть в руки полиции и делают то, что им говорят. Это обычные люди, они такие же, как мы, просто они другой информацией обладают. Есть такие сферы, в которых мы не обладаем достаточно, например, информацией. Мы все столкнулись с этим, когда была пандемия ковида. Вот мы не понимали, как действовать. Надевать маски, не надевать маски. С прививками не все понимали, как они работают, почему. Ну, большинство понимали, но у некоторых были вопросы. Почему? Потому что мы не специалисты в медицине и в эпидемиологии. Мы не понимаем, как надо действовать. Но во время пандемии мы ориентировались на Всемирную организацию здравоохранения, на каких-то медицинских, людей с медицинским образованием, которые, в принципе, все говорили одно и то же. И это было адекватно. Вот люди в политике некоторые тоже не понимают, так же, как мы в медицине. И не могут разобраться. И это не то, чтобы прямо их вина. Вот люди не обязаны быть экспертами во всем. Если бы в России, как и должно быть в нормальном обществе, было бы на первой кнопке рассказывали про величие и все прочее, а на второй кнопке рассказывали бы про опасности поездки на фронт, про риски, было бы другое мнение, то люди бы совершенно по-другому на это реагировали. Но другого мнения у них в доступе нету. Они все могут его добывать. И поэтому люди получают вот такое вот ощущение, будто они едут на какой-то просто, не знаю, военно-патриотический лагерь для взрослых. В итоге они оказываются под обломками здания ПТУ в Макеевке. И все, и это этим заканчивается. Или они идут стрелять в украинцев, что совершенно не факт, что кому-то из них вообще в голову бы пришло, что они в кого-то могут стрелять, в людей, в украинцев. Зачем? Ну вот это когда государство ломается и устраивает такие вот, когда в нем получается сломанная мораль, где хорошо и где плохо все забывают, где нет альтернативного мнения в легкой доступности. Вот люди могут начать делать то, что сейчас происходит.
Слушайте, Мое поколение застало другую войну, поколение моих ровесников. Это война в Афганистане.
Афганистан, да.
Это была спрятанная война. Она тоже по телевизору выглядела исключительно парадным образом, что этот контингент, который оказывает помощь братскому народу, тыр-тыр-тыр, и вообще просто зашибись, все прекрасно. Но я в своем окружении не знаю ни одного человека, который бы мечтал бы пойти служить в Афганистан. Наоборот, каждый человек молодой, достигший призывного возраста, вместе с родителями и вместе со своими друзьями думал только о том, как бы не попасть в Афганистан. Ну, понятно, что, в принципе, вообще надо было откосить, по большому счету, от армии. Но если не получается, то хотя бы не попасть туда. И это при том, что никакой информации не было. Но она была. Потому что люди даже в то время глухое, когда ничего не было, кроме одного телевидения советского, даже они понимали, что там убивают, что идут цинковые гробы. Mm-hmm. А сейчас у нас уже несравнимые даже сейчас уже потери с Афганской
войны. Да, уже давно обогнали.
В разы, да, давно. В разы. Так сколько должно произойти этих трагедий, сколько должно еще оторвать ног рук, сколько должно погибнуть людей, чтобы вот эти люди поняли, что там убивают, что это не зарница.
Смотрите, тут есть два аспекта. Во-первых, я недостаточно хорошо с вами знаком, но предполагаю, что, наверное, вы из московской интеллигентской семьи. Я не знаю точно.
Есть такое дело, да.
Я из московской семьи инженеров. У меня родители и бабушка, и дедушка. И, конечно, в моей семье точно так же относились к войне в Афганистане. Но у меня в моем окружении сейчас тоже нет людей, которые хотели бы поехать. И тоже все боятся. И все уехали вообще. И я уверен, что и у вас тоже.
Конечно.
Если бы мы тогда посмотрели на картину, например, в Бурятии или в Дагестане, то я не думаю, что мы увидели бы желание ехать в Афганистан. Но я и думаю, что и сейчас мы его не видим, желание ехать в Украину. Но я думаю, что мы увидели бы больше по этому вопросу, такую, если можно сказать, наивность, это немного высокомерно, но не, такой, не то, что наивность, недостаточное понимание, что там происходит, чем в Москве. Наверное, мы бы тоже увидели, что в небольших городах или в деревнях люди берут эту повестку, идут в армию, если их отправляют воевать, они едут воевать. Потому что так устроено. Если ты обладаешь меньше информацией, конечно, если у тебя в семье кто-то ловит там на коротких волнах голос Америки, то, наверное, ты не пойдешь в Афганистан, не захочешь идти в Афганистан. Но если нет, то другая ситуация. То есть не нужно здесь... Я не думаю, что нынешнее общество сильно отличается от советского в этом смысле. Я думаю, что оно даже более продвинуто в этом смысле. Количество людей, которые немедленно уехали, как только началась вообще, даже вообще сама война, что говорю про президента, очень большое. Понятно, что советские люди уезжать не могли, но я не думаю, что общество сейчас как-то хуже, чем то. Просто, во-первых, оно, мы-то знаем, мы просто сейчас больше видим тех, кого тогда мы вообще не видели. То есть как-то мы сейчас больше это понимаем из-за проникновения интернета и все прочее. Во-вторых, все-таки в 80-е годы Советский Союз был на исходе своей жизни. Это уже было такой довольно, ну, зачахшая система, уже никто не верил в коммунизм, уже все понимали прекрасно, что поход на партсобрание – это думаем одно, говорим другое, делаем третье, докладываем четвертое. То есть это все уже тогда было обычным делом. То есть никто всерьез не смотрел программу «Время», в Москве точно, и не верил в строительство коммунизма там, к 2000 году и все такое. Вот. Россия все-таки сейчас на менее зачахшем этапе с нынешней своей системы. И пропаганда сейчас намного более искусная. Она намного более продвинутая, и намного больше людей реально поверили в то, что происходит. И до сих пор реально верят. То есть сравнивать с концом, исходом СССР вот эту ситуацию все-таки не совсем тоже правильно. Поэтому я думаю, что намного большая доля граждан сейчас активно оппозиционна, нежели чем в СССР тогда. Я думаю, что намного большая доля там уезжает, избегает. Но я думаю, также есть и большая доля, чем тогда, людей, которые реально в это верят. То есть это просто вот свойство момента.
Такой вопрос такого характера хотела вам задать. Что нового вы лично узнали о своих согражданах, вообще о России во время этой войны? Про российское общество, вот так я спрошу.
Да, честно говоря, глобально я бы не сказал, что... все происходило примерно так, как и должно было. То есть, например, ну, некоторые люди ожидали быстрый взлет антивоенного движения в России. Но к этому не было никаких оснований. Все антивоенные движения, которые появлялись в человеческой истории, они возникали через какое-то длительное время. Например, войне во Вьетнаме начали противостоять как-то более-менее активно через 2 года только после ее начала. А в первое время на протесты выходило 400-500 человек в самом начале. Меньше намного, чем в Москве в первые дни войны.
Потому что калеки пошли раненые и убитые.
Да.
Поэтому.
И не только. Общество еще устает от войны. Иногда общество принимает войну вообще с энтузиазмом, как российское общество Первую мировую принимало. Когда там было единение там, вообще либералов и вообще всех, и тех, кто поддерживал царя, и левых, и правых, и все там бегом в военкомат, там, значит, война, все. Не было такого в России сейчас. Война не была воспринята с энтузиазмом. Никаких очередей в военкоматы, никаких пожертвований армии, ничего такого. Ну, массовых. Кто-то жертвует, но массовых нет. Но и антивоенное движение – это дело времени довольно длительного. Это могут быть гробы и калеки. Это могут быть не только гробы и калеки, а просто усталость от войны. Она возникает, вот уже сейчас она начинает возникать, но все равно это дело не быстрое. В принципе, от общества можно было ожидать ровно той реакции, которая случилась. Это апатии, страха, это безнадеги такой, и это спасайся, кто может. То есть сам. Индивидуальные стратегии выживания. Потому что коллективные какие-то стратегии, они просто сейчас никто не видит. Может, люди и рады бы сейчас взять и объединиться и что-то изменить. Вот устрой выборы, они проголосовали бы сейчас. Я уверен, что сейчас бы за Путина бы не выбрали, если бы сейчас провести честные выборы с дебатами и все такое. Но люди не видят возможности коллективного действия. Они считают, что все равно обманут, что все равно не дадут, что бесполезно и что спасаться надо самим тем, кто...
Но они правы на самом деле. Сейчас
да,
такая,
в данный
такая
момент ситуация. Они действительно правы. Это правда.
А, Максим, вы делаете еще параллельно с работой такой вот политической, просветительской, журналисткой, еще и снимаете большой сериал про Вторую мировую войну.
Да.
Я там посмотрела на вашем канале, там уже сколько-то серий выложено.
По-моему, 6.
Да, вообще. Что для вас сегодня во время этой войны дает погружение в ту войну? Что вы там ищете?
Ну, во-первых, мы придумали эту идею до, мы еще прошлой осенью начали снимать, и я снял даже несколько роликов в России, сейчас у нас выйдет ролик про блокаду Ленинграда, он весь снят в Петербурге. То есть, такое, я уже не был давно, естественно, в России с марта, но, однако, выйдет ролик тоже зимой, снятый в Петербурге.
Это не ролик, поэтому... чтобы вы понимали, в нашем понимании, наших старых работников культуры, это документальное кино.
Ну да, в принципе, да.
Все-таки там и по формату, он все-таки достаточно объемный по времени.
Да, 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 большой часовой
да,
фильм.
Да, 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 да.
Вот, и мы придумали это до войны. Значит, цель моя до войны была... мне не нравится, что история вот войны, она делится сейчас на какие-то две таких части. Либо это Путин и все, что он строит на этой истории, и это просто этим оправдываются какие-то безумные нынешние события. То есть он строит свою какую-то легитимность на событиях тех лет. И, ну, это все знают. А вторая часть, которая мне тоже не нравится, это оппозиционный взгляд на ту войну, которая относится к тем событиям практически так же, как к нынешним. То есть они почему-то в оппозиции некоторые считают, что противостоять Путину это значит рассказывать, что там, не знаю, победа была не такая уж великая, там, или что советский там народ на самом деле не добился ее там кровью и героизмом. Срывать какие-то покровы, причем не всегда со Сталина, а иногда прямо со страны, что она там была не такая и не эдакая, и неправильная. Эти обсуждения нужны тоже, но о реальных подвигах и о том, что советский народ реально тогда победил фашизм, вложился очень серьезный вклад в это, тоже нужно помнить. И я хотел сделать серию роликов, у нас 22 серии будет, серию роликов, которая полностью раскроет эту тему с такой нейтральной консенсусно-исторической точки зрения. То есть мы рассказываем и про подвиги, и про проблемы. И про то, почему самое начало войны пошло таким катастрофическим образом, и как там Сталин все провалил. И про то, как героически жители того же блокадного Ленинграда и советские граждане отбивались на своей территории и впоследствии освободили мир от фашизма. Кроме того, мне важно показать и остальную часть Второй мировой войны, которая в России не очень-то известна. И раздел Польши, у меня про это целое видео, про то, как пакт Молотова-Риббентропа и как Сталин с Гитлером договорился делить Польшу, и про битву за Британию, и как Британия год была единственной страной, которая противостояла нацизму во всем мире. Не было тогда других практически, ну вообще не было другой страны, которая вела бы войну с Гитлером целый год, с 40-й, собственно, ну и начало 41-го. И это все тоже очень важно. Также мы расскажем про события в Африке, про войну Соединенных Штатов с Японией, все, что там было. Я уже вижу, кстати, по реакциям, особенно про события в Польше, что многие говорят, этого в школе нам не рассказывали. Как интересно, мы узнали много нового. И вот моя цель была как раз рассказать россиянам, российским гражданам и русскоязычным, в принципе, людям о том, как реально происходили те события. Мы базируемся на консенсусной исторической версии, причем мы учитываем все источники, и западные, и советские, и нынешние российские. То есть там у нас есть доктор наук именно по той тематике специализирующий, который нас консультирует, который проверяет все тексты. То есть мы прям очень подошли к этой теме, чтобы выдать максимально честную, правдивую и всеобъемлющую картину. И вот этим занимаемся.
Ну, с точки зрения вот нейтральности, я не очень понимаю, что это такое, потому что одно из самых как же сказать это поприличнее, самых искаженных периодов истории в нашей сегодняшней жизни – это история Второй мировой войны или Великой Отечественной войны. Больше, по-моему, вранья и фальсификаций и мифологий не было придумано ни про один исторический период. Тем более, что тут говорить, вы сами это видите, сегодня активно этот миф используется. Просто вот рифма такая кладется просто как калька на сегодняшнюю войну.
Это
Все.
правда.
Да,
Это правда.
начиная от методов ведения, от цели задач, от пропагандистских лозунгов, заканчивая вообще вот этой вот эстетическим оформлением этой войны. И все вот в эту вот топку, включая даже бабушку с флагом, которая заменила родину-мать с мечом. Это же мало того, что это безнравственно, но это, не, мне кажется, еще в большее вранье погружает вот ту историю, о которой вы
Это
сейчас
правда,
говорите.
да, это так. Но обсуждая те события, все равно нельзя избегать рассказов о том, что там реально было, а советский народ реально победил тогда фашизм. И когда мы рассказываем про битву за Москву, про битву за Ленинград, да,
Цена-то
есть
какая?
мифы, но есть и не мифы. Есть и не мифы, есть реально героическое поведение людей. И мы не можем, когда говорим про войну, говорить только о мифах и только о там, проблемах, которые там были. Потому что тогда мы просто нечестны по отношению к своей стране в значительной степени. Мы должны говорить и о том, и о другом. И мы, как мне кажется, в нашей серии пока выдерживаем баланс. Но, правда, мы дошли пока только до, собственно, вторжения Германии в СССР. И вот насколько мы выдержим баланс в следующих роликах, где у нас битва за Ленинград, битва за Москву, потом Сталинградская битва, которую мы еще и не снимали. Вот это вот, не знаю, насколько удастся нам выдержать баланс, чтобы ни в ту, ни в другую сторону не свалиться. Но я надеюсь, что удастся.
Пожалуй, наверное, единственная правда, которая соединяет эти две войны, простите, это, конечно, завалить трупами. Это та цена, которую платил и тогда Советский Союз за эту
Ну,
победу, а сейчас платит Путин.
надо сказать, что все-таки аналогии прямые не верны практически никогда, потому что масштаб абсолютно другой. То есть, ну, все, что произошло за время этой войны, укладывается там в неделю той войны. То есть там абсолютно другой масштаб событий, и человеческая жизнь там не стоила вообще ничего. То есть, если у нас еще идет какое-то обсуждение сейчас, вот как-то вот всколыхнуло общество все-таки событие, что погибли
Да
люди не наши.
и цену вполне себе конкретную называет власть. Во
Ну,
сколько она ценит человеческую жизнь на этой войне сегодня?
тогда никакой речи не шло о том, чтобы обсуждать гибель 100 человек. Это просто было настолько повседневное событие, что даже это даже новостью какого-то отдельного участка не становилось. То есть это Совершенно другой масштаб событий. Какие-то аналогии проводить. Вообще, мы только в начале немножко провели аналогии и сразу сказали, что во всей серии мы не будем проводить никаких аналогий. Некоторые зрители все равно их находят, это понятно, но я не считаю, что можно проводить какие-то аналогии.
Но они-то проводят. Эти люди сегодня,
повторю,
они что
проводят.
ВК, да, то, что самое главное, да, в чем главное это преступление по отношению к той войне, к тому подвигу, безусловно, который совершил советский народ, который бросился на защиту собственной земли, то, что, безусловно, сегодня все перевернуто. Мы
Конечно.
Сегодня, мы,
конечно.
Говорю я, как страна, мы не защитники, мы агрессоры, мы не освободители, мы оккупанты. И этот момент очень важный. То же самое наверняка это с этой темой вы столкнетесь, когда война кончится, я имею в виду Вторая мировая, и когда советский воин-освободитель станет воином-оккупантом. Когда
Да,
начнется...
об этом мы тоже расскажем. Но то, что вы сказали, это очень верно. Действительно, Путин растоптал значительную часть советского наследия в той части, где Советский Союз и Россия воспринимались странами, избавившими мир от фашизма. При всех проблемах, при всех этих, но это все-таки были страны, члены коалиции, избавившие мир от фашизма. Очень большого зла. Но сейчас Путин, когда использует вот эти вот ссылки на ту войну, когда
образы, образы героические,
образы,
примеры.
И когда, в принципе, он сделал то, что сделал, когда он превратил Россию в страну агрессора, он значительную часть того наследия он просто растоптал. Потому что, например, начавшиеся разговоры об исключении России из Совета Безопасности ООН, ведь ООН создан по результатам той войны, и Совет Безопасности создан странами-победительницами, и постоянные члены этого Совета Безопасности, это страны-победительницы той войны, плюс Китай, которые сейчас разговоры эти начавшиеся, они говорят о том, что больше Россия не может быть гарантом безопасности на планете, как был Советский Союз и Россия потом, потому что у России больше не страна-победитель нацизма теперь. Теперь Россия – это страна-агрессор, которая начала войну в Европе без причины, не защищая никого, а просто с целью захватить территории. Это уже не может считаться наследником тех людей, которые победили фашизм. И это действительно очень существенный удар по тому наследию, которое было тогда добыто такой большой кровью и таким большим трудом.
Вы как отвечаете на вопрос о причинах этой войны? Зачем он это сделал? Ну, я понимаю, что уже почти год прошел, но мне кажется, этот вопрос не перестал быть актуальным.
Я много об этом делал роликов. Я думаю, что он никакую войну устраивать не собирался. Он хотел устраивать предвыборное мероприятие с входом триумфальным в Киев, парадом на Крещатике и оккупацией каких-нибудь территорий. Он жил в вымышленном мире, в котором вымышленная российская армия нападает на вымышленную Украину, в которой вымышленная Украина не может сопротивляться, а вымышленная российская армия настолько сильна, что даже никто не может сопротивляться, даже если захочет. Все это оказалось неправдой. Но я думаю, что это было предвыборное мероприятие. Он, эффект Крыма ему очень понравился, и он захотел, опять рейтинг упал, опять немножко возник тупик, зачем нам Путин еще на 12 лет, и он захотел ответить на этот вопрос вот так вот, всколыхнув опять какие-то вот, какой-то, почесав вот этот вот старую рану с развала Советского Союза, думаю, что он хотел это.
Ему важна была общественная поддержка, или уже к этому моменту ему было все равно, поддержит или нет?
Я думаю, что была важна. Ему было важно. И я думаю, что он надеялся ее получить. И вполне возможно, что если это невозможно было бы, не могло так произойти. Но если бы дело было как в Крыму, когда, в общем-то, не стреляли, то, возможно, общественная поддержка-то и была бы действительно большая, искомый эффект бы был достигнут. Только другое дело, что это нельзя было сделать. Что это никто не собирался жить совершенно под путинским управлением. Но это в его картину мира тогдашнюю не вписывалось. И вот он, ну, это ошибка управленческая, о которой рассказывают еще в университетских курсах. Сейчас тут поступил в университет в Израиле для получения еще одной магистратуры. И там у меня есть курс по управлению, и прямо на нем рассказывают, одна из лекций была, что если ты окружаешь себя подхалимами, только теми людьми, кто с тобой согласен, и делаешь это на определенное длительное время, и вокруг тебя не остается людей, кто с тобой не согласен, и кто может подвергнуть сомнениям твою точку зрения, то ты начинаешь жить в вымышленной реальности и принимаешь неверные управленческие решения на основе не реального положения дел в мире, а на основе вымышленной реальности, в которой ты живешь. Это ровно то, что произошло У Путина. Он-то академиев не заканчивал, он же чекист у нас, он университетов не кончал. Ну, ну, то есть, может, там у него что-то есть, какие-то бумажки, но очевидно, что такие курсы он не прослушивал. И вот это ровно то, что с ним случилось.
По вашим ощущениям, насколько сегодня сильна вот эта вот верхушка властная, вот эта та самая вертикаль путинская, которую он устраивал? Потому что долетают, конечно, оттуда без конца какие-то осколки и ошметки каких-то боев внутренних. Особенно, конечно, это видно по тем утечкам, наверное, вполне себе санкционированным. То Кадыров что-нибудь плюнет, то, значит, Пригожин что-нибудь плюнет, то еще кто-нибудь.
Да.
Это о чем говорит? О том, что там все-таки не все в порядке? Или
Не, ну
беспокоиться не о чем?
кое-какая грызня там, конечно, идет. Она всегда там шла, сейчас она более активна. Глобально путинская система в том виде, в котором она существовала до войны, прекратила свое существование. Там такой внутренний контракт между чиновниками и Путиным был такой, что чиновники значит, делают свои эти дела, там воруют и все такое прочее, и отправляют там наверх то, что надо отправлять, и вообще как-то в этой путинской системе существует за то, что они могут вести образ жизни, ну, если не арабских шейхов, то недалеко от этого. То они могут скупать себе недвижимость, кому где нравится, кто в Латвии, кто в Италии, кто в Лондоне, кто еще где. Их параллельная жизнь такого уважаемого европейского гражданина, такого буржуа, там, радушного хозяина и хорошего соседа, протекает себе на берегу озера Кома, где не смотрят телепередачи, где не знают, что происходит в России, и там у них вторая жизнь. И сейчас этой второй жизни больше не стало ни у кого. У них больше никто не может поехать. Ну или, во всяком случае, основные из них не могут поехать на озеро Кома. Не основные из них. Они понимают, что если даже они пока могут, то завтра это запросто их могут этого лишить. И весь вот этот социальный контракт Путина с чиновничеством, он закончился. Сейчас возникает какой-то новый. Какое-то время может держаться социальный контракт такого типа, что работайте, гады, а то посажу. Но это совсем другая конструкция. Под нее готовы подписываться совсем другие люди. Это должен смениться весь этот аппарат, это все. И какое-то время это может так держаться, но потом это уже так держаться не будет. Что будет происходить, когда это начнет активную трансформацию, мы пока не понимаем. Удержится путинизм, не удержится, трансформируется в военную диктатуру, внезапно перейдет в какого-нибудь преемника и трансформируется в либеральную демократию. Это мы пока не знаем. И не понимаем, что будет происходить. Ну, будем наблюдать, и я каждый день делаю ролики, и как только что-то такое начнется, я у себя об этом расскажу.
Разные прогнозы от разных людей мы слышим, особенно вот сейчас, в начале года, сколько продлится эта война. Вот буквально перед нашей программой я слушала нашего коллегу Сережу Пархоменко. Он как раз убежден, что война будет идти весь этот год, и в этом году она не кончится. Ваш взгляд, я понимаю, что здесь, конечно, прогнозы
Да.
странно такие уж точные строить, потому что не бывает
Бывает.
невозможно, невозможно, ну невозможно. Но тем не менее, по вашим ощущениям, к чему вы
Я
склоняетесь?
сразу в первые дни войны дал такой прогноз, что есть 70% на то, что она закончится до конца 2024 года. Я до сих пор сохраняю этот прогноз. Это не быстрая штука, она не закончится завтра. Но 2024 год Путину будет пережить во главе России очень непросто. По многим разным причинам. Главное из которых – это президентские выборы, которые многие недооценивают. Это не то, что мы пойдем проголосуем, выберем Навального. Нет. Но это момент очень турбулентный, трудный для системы. Это момент, в который вся система, и граждане, и чиновники, и все легитимно могут подумать о том, нужно ли нам продолжать идти по этому пути или надо идти по какому-то другому. Переходить в такие моменты сложно. Мы видели, насколько это сложно в 2020 году в Беларуси. И вероятность того, что Путин спокойно пройдет это в 2024 году, я оцениваю не очень высоко, процентов 20. Ну, вот, соответственно, может даже и больше. Но вот я считаю, что есть 70%, но это закончится до конца 2024 года. Ну, если говорить об этом, что это закончится в этом году, я бы давал процентов, ну, там, ну, 30, что это закончится в 2023 году. Главная причина, почему не видно, чтобы это быстро закончилось, нет варианта мирного соглашения дипломатического. Никто не может ни с кем договориться здесь, потому что нет предмета для переговоров. Украинцы не согласятся оставить часть своей территории. Путин не может принять ситуацию, при которой он уходит из всей Украины, включая еще и Крым, который для него вообще проблемен. Поэтому договориться здесь трудно. Военным путем, как мы видим, освобождение территории происходит очень медленно. Какой-то коллапс полной российской армии, что немедленно все территории будут освобождены, возможен, но не очень вероятен. Если это случится, то все равно война не закончится, потому что Россия может спокойно пулять ракеты или продолжать какие-то вылазки, даже если Украина освободит всю свою территорию, включая Крым. Поэтому быстрого завершения войны я лично сейчас не вижу. Но только если Путин перестанет быть президентом России тем или иным способом. Но он не болен, не надо это вот все. То есть у меня нет инсайда, но нет никаких оснований полагать, что он болен. Нет никаких оснований полагать, что он может быть как-то, не знаю, свергнут окружением, поэтому похоже, что это не закончится быстро.
Не знаю, я все-таки уповаю вот на то, о чем мы с вами уже говорили, на то, что все-таки общество российское осознает, что вообще-то все кончено, что кругом кровь, руины, мы все, просто все превратилось в руины.
Общество может хоть трижды это осознать, но у него сейчас нет инструментов влияния на ситуацию. То есть много людей сейчас в России, которые все осознают прекрасно, все понимают, но нет инструментов влияния на ситуацию. Нет сейчас политических, гражданских, мирных инструментов влияния на ситуацию. А взять в руки оружие мирные люди не могут. Я вот в жизни не держал в руках оружие и не умею, и не стал бы ни в кого стрелять. И так
абсолютно... Так сколько мобилизованных ходят по лесам с этим оружием, которые вообще не понимают, куда их ведут и что с
ними? Они не могут, они же не могут повернуться в сторону России. Это должна быть организованная группа там, с командирами, там, с каким-то планом. Это не может так работать. Это так работает только в сказках, которые иногда рассказывают некоторые спикеры. Но это все равно сказки. Да, нет, может быть ситуация, при которой там ЧВК Вагнер с кем-то поругается и возьмет, например, Белгород. Это, конечно, я не очень считаю, что это очень вероятное событие. Я думаю, что это не очень вероятное событие. Но это хоть можно представить. Они организованная структура, у них есть командование, свои ресурсы какие-то. Они какой-нибудь Белгород взять могут попробовать. Ну или что-нибудь поменьше, ладно, Белгород это слишком крупно. Но это не то, что нам с вами понравится. Это не то. Как бы то, что нам с вами понравится, оно не может осуществить вооруженный переворот. Обществу нужны политические инструменты влияния на ситуацию, мирные инструменты влияния на ситуацию. А это их сейчас нету. То есть, каждый человек в Твиттере вам объяснит, почему их сейчас нету. Но объективно, вот в данный момент они действительно правы. То есть все эти люди, которые любят рассказывать, что мирный протест не сработает, что вот это вот все. Сейчас, при том настроении общества, которое есть в России, действительно это так. Это может измениться в любой момент. Как только изменится настроение в обществе, и мы увидим, что сотни тысяч людей готовы выходить на улицы, тогда-то мирный протест сработает. Если бы в Москве сейчас стоял 200-тысячный митинг или 300-тысячный митинг за прекращение войны, и в Питере бы 50 хотя бы тысячный, и в небольших городах 20-30 тысяч, никто бы этих людей не бил. Ничего бы не происходило, это было бы совершенно безопасно, и никакая война уже продолжаться не могла бы. Но настроение общества сейчас таково, что люди не видят это возможным. Ну, значит, пока нет. Но время наступит.
Вы знаете, все равно это некий путь, который проделывает страна и власть, и путь, который проделала власть над собственным народом. Я все время повторяю эту фразу, мне кажется, она очень точная, Бертольда Брехта, что первая страна, которую покорил Гитлер, и первый народ, который он уничтожил, это немецкий народ. Это вот тот самый случай. Поэтому, конечно, мы сейчас вспоминаем Бориса Немцова, этот грузовик с 100 миллионом подписей от людей, которые...
Это была другая страна.
Другая страна. Во-первых, не сажали. Было этих репрессивных законов. Люди могли выражать свое мнение где угодно.
Да. Политическая борьба в России в 90-х была обычным, нормальным общественным явлением. Это не было просто преступлением против государства. За это не открывали уголовные дела, не сажали на 8 лет. Да. Это совсем другое дело.
Ну, тогда уж должна спросить вас и про оппозицию политическую, кое вы себя также причисляете, хотя не знаю, какой. Их сейчас несколько, во всяком случае, вот такие вот очаги. То, значит, съезд народных депутатов в Польше, то, значит, форум Свободной России или антивоенный форум в Вильнюсе. Ну, еще там какие-то есть варианты. Вы нигде не участвуете.
Нет,
почему? Это принципиально?
Нет, я со всеми ними общаюсь, со всеми знаком, периодически разговариваем, но куда-то меня не зовут, куда-то я сам не еду. Но глобально эти форумы полезны только тем, чтобы между собой поговорить. Но я тут регулярно общаюсь, встречаюсь с некоторыми президентами. Правда, есть те, кто не общается ни с кем. Есть проблема отсутствия общения в российской оппозиции между собой. Там, например, с людьми из команды Навального я не могу поговорить. Они просто не разговаривают, там, к примеру. Хотя я хотел бы. Но в целом, ну, я не очень понимаю смысла форумов. Но если какой-то там форум там, с адекватными людьми, адекватными позициями, где нет какой-то русофобии с одной стороны, с другой стороны, там, ну, он адекватно как-то, не знаю, организованный, и все на нем в порядке, ну, я могу поучаствовать в таких мероприятиях. Ну, просто как-то не складывалось. Ну, так я со всеми общаюсь. Но сейчас нет какого-то единства, действительно, в принципе, никогда нет, но сейчас нет даже причин для него. Сейчас все занимаются своей деятельностью. Вот у меня есть свой канал, у меня смотрит много людей, и у меня есть своя команда, и мы работаем. А как мы можем посотрудничать с кем-то, я даже сейчас не очень понимаю. То есть, ну, кроме как на интервью ходить, но я ко всем хожу. То есть, кто зовет из адекватных, конечно, людей, я ко всем всегда хожу на интервью. То есть, кроме этого, не очень понятно, какое можно устроить сотрудничество. Но если будет понятно, так устроим.
Ну, я хотела спросить, на ваш взгляд, какая должна быть, если она должна быть, какая может быть сегодня главная повестка для вот таких вот оппозиционных встреч, переговоров, разговоров, стратегия какая-то? Есть ли вообще какие-то инструменты влияния на общество, на
Конечно.
изменения внутри России и из-за ее пределов?
Есть много инструментов влияния, потому что большие медийные ресурсы у всех людей, которые сейчас как-то в оппозиции. Много людей смотрят нас. Что хорошо бы делать? Хорошо бы как-то, ну, если не согласовывать, то хотя бы обсуждать повестку. То есть вот, например, кто-то увидел в команде Навального что-то, что я сказал, и это резануло, неправильно мне показалось. Значит, чтобы можно было позвонить, написать, связаться, обменяться мнением и сказать, ты здесь, на мой взгляд, не прав. Ты сказал не то, надо говорить другое, это будет правильнее. И наоборот, если мы увидели у них что-то не то, я, чтобы мог позвонить и сказать, это не в плане указания кому-то отдать, просто обмен мнениями, чтобы учесть. Потому что чем единообразнее глобально мы будем выдавать позицию, тем больше мы будем похожи на какую-то альтернативную политическую силу, которая пусть сейчас и не в России, но которая умеет договариваться, которая умеет друг с другом общаться, умеет организовывать всякие вещи. И когда придет время, на нее можно положиться. Что на этих людей можно положиться, что они приедут в Россию и смогут заняться там политикой. И это очень важно для ощущений многих людей, оставшихся в России, уехавших из России, что такое есть. В данный момент такого ощущения мы создать не можем. И это, мне кажется, очень важно. То есть, если бы кто-то вот для этого бы очень бы сейчас помог упомянутый ранее вами Немцов, который всегда делал такие вещи, со всеми разговаривал, он это очень хорошо делал. К сожалению, сейчас нет такой фигуры. Но, может быть, кто-то сможет. В принципе, есть фигуры достаточно весомые. Гуриев или Акунин. Есть такие люди, которые могли бы организовать такую вещь, чтобы хотя бы началось общение между собой. Общение, даже не согласование, не друг с другом там это, просто общение, вот, чтобы сказать можно было что-то друг другу. Это бы создало уже значительное ощущение какого-то общего дела, которое мы вместе делаем. Это ощущение у россиян стоит очень важно, что есть какие-то люди за границей, которым не плюнули, не рассказывают, какой народ плохой, не эмигрировали, не строят свою жизнь полностью в отрыве от России, которые сидят хоть за границей, потому что они не могут приехать, но думают о том, как что-то сделать для россиян, как им что-то объяснить, как получить их поддержку, чтобы когда придет время вернуться. Вот ощущение существования такой структуры очень важно. И это нам бы создать надо бы. Но я уже 100 раз обращался публично, лично, там, к команде Навального, к другим командам, что нам нужно это делать. Пока нету такой готовности. Я готов и хочу, и считаю это важным.
Вы знаете, я думаю, что это тоже общая такая растерянность, она все равно не покидает людей.
Может быть.
Это так хорохорятся многие, вроде так, опытные оппозиционеры с большой биографией уже эмигрантской, политической. Но все равно, мне кажется, я сейчас думаю о том, что да, вот эта общая апатия, это даже не апатия, а растерянность. Потому что, мне кажется, мы еще, может быть, вы не согласитесь со мной, ну, я, может быть, эмоционально излишне все это воспринимаю. Все-таки масштаб пропасти, в которую рухнула Россия,
Это правда.
Не осознаем, не осознаем. И как оттуда выбираться, как, на что рассчитывать, на кого рассчитывать.
Это правда,
Если
но
ты...
выбираться оттуда – это наше
Да.
дело, это придется нам
Да.
делать. Россия не улетит на Луну после завершения войны, она останется.
Да.
Нам нужно делать ее нормальной страной.
А еще вопрос от зрителя. Вик спрашивает. Максим, добрый день. Скажите, пожалуйста, как, по вашему мнению, Украина имеет право для полной победы зайти на территорию России и дойти до Москвы?
Здесь вопрос не в праве. Идет война. Война – это право сильного. Есть силы – могут. Нет сил – не могут. Прав нету больше во время войны. Это так же, как говорят про Крым, когда вот иногда начинают говорить, а вот жители Крыма хотят того или сего. Что хотят жители Крыма, важно, когда идет политический процесс, политическое обсуждение. Да, тогда их, это аргумент. Жители Крыма хотят того или иного. Когда идет война, то есть только аргумент тех, у кого есть танк. Вот у кого есть танк, тот голосует. Или Химарс, или автомат. У кого танка нет, тот не голосует. Поэтому мнение людей не учитывается во время войны гражданских. Учитывается сила. Но я не думаю, что Украина будет заходить на территорию России очень глубоко. Возможно, это будут какие-то демилитаризованные зоны, которые они захотят организовать рядом со своей границей. Возможно, это будут какие-то заходы для разбирательства со складами или какими-то базами военными рядом с границей. Это вполне легитимные, понятные военные цели. Но я не думаю, что они будут ставить какие-то даже отдаленно похожие задачи на то, чтобы дойти до Москвы. Это должны, могут сложиться обстоятельства так, что украинская армия останется единственной организованной вообще силы военные в регионе. Если у нас тут все развалится, и ЧВК будут воевать одни с другими, и российская армия вообще там... тогда это может быть, и тогда могут быть всякие развития событий, но этот сценарий выглядит как крайне маловероятный.
Но Крым они могут уже, думаю,
освободить. Крым могут,
потому
но
что...
Крым – это территория Украины. Это не...
Да.
Здесь совершенно понятна их логика. Они могут захотеть, могут не захотеть, но если у них будет достаточно сил, они, конечно, могут это сделать. Это будет юридически со всех сторон совершенно война на своей территории для них.
И еще один вопрос от Антона. Может ли конституционная монархия послужить как новая национальная идея для России? У нас долгие годы были автократические традиции, и после военного поражения восстановление монархии может как раз купировать реваншистские настроения, считает наш зритель.
Это я не очень люблю такие концептуальные какие-то истории. Может, и могло бы, но я не знаю. Чтобы кто-то вот воссоздал конституционную монархию, я что-то не знаю таких примеров. Они обычно как-то получались из того, что неконституционные монархии становились конституционными монархиями. А вот так, чтобы кто-то взял и говорит, давайте замутим монархию, вот возьмем вот, там, вот этого, вот он будет царем. Такого я что-то не помню.
Ну что, мы будем отпускать уже. Максим, у меня последний вопрос, который я задаю многим моим собеседникам. Допускаете ли вы мысль, что он может победить в этой войне?
Сейчас не видно, как это может произойти с военной точки зрения. Не видно.
Коротко ответили.
Ну да.
Только военный аспект? Или я все-таки вас склоняю к какой-то литературоцентричности, к какой-то философии? Что мне кажется, вот то, о чем мы говорили, по поводу мотивации, каких-то примеров и аналогий, это все очень важно, это все работает. Конечно
мне кажется,
же...
В случае с этой войной здесь будет решаться дело на поле боя, и там будут решать количество вооружений и мотивированных бойцов, а не какие-то концепции.
Ну что ж, огромное спасибо вам. Спасибо, что нашли для нас время, для нашей аудитории. Надеюсь, будем дружить домами. Подписывайтесь на канал к Максиму Кацу,
да.
Дорогие друзья. Потому что Максим работает просто как проклятый. Я смотрю, каждый день, каждый день.
Да, вообще каждый день делаем роль. Да.
Молодец, молодец. Спасибо вам за это большое. Уважаю, ценю и
спасибо.
Всегда смотрю.
Спасибо. Спасибо. До свидания.
Друзья, мы остаемся в записанном дальше виде. Комментарии пишите, лайки ставьте, пожалуйста. Рекомендуйте это видео своим друзьям, а может быть, тем людям, которым очень не хватает вот такой вот поддержки, о чем мы сегодня говорили с Максимом Кацем. Так что оставайтесь с нами. Я к вам вернусь в субботу, дорогие друзья. И у нас в субботу будет замечательная актриса в гостях. Вот тоже Максиму это будет интересно. Алиса Хазанова. которая, да, она сама по себе творческая единица, естественно, дочка известного эстрадного артиста. Алиса сейчас сделала потрясающий спектакль в Берлине, который называется «Последнее слово». А в основу этого спектакля легли последние как раз слова женщин-политзаключенных. И это, конечно, мне кажется, это тоже очень сильный такой вклад в развитие, в поддержку, прежде всего, российского общества, тех, кто там остался. Так что приходите к нам в субботу. А Максиму еще раз благодарности и до встречи. Спасибо.
До свидания.